Степан Маазур. Посланники тени.
Глава 1. Ночная смена. Ночь опустилась на город, набросив на осенний мегаполис сумеречный покров. Но! Ярко горели фонари, разгоняли мрак витрины магазинов, мелькали фары бесконечного потока автомобилей, играя тенями. И пока одна жизнь забивалась по каморкам и предавалась сну, другая спешила показать себя. Начиналось полуночное существование тех, кому лунный свет заменял свет солнца. Двое разомкнули глаза в темной комнате, пришел их час работы. Ночная смена. Она была ангелом и недолюбливала мрак, потому первой включила свет. Люция. Молодая белокурая дева, некогда рожденная в Энрафе человеком и заступившая на службу свету еще при жизни. Второй напарник поморщился свету. Он – олицетворение пути тьмы. Потомственный аристократ, носитель силы шестого легиона. Получил ее не по заслугам, но по праву рождения, когда проклятого нарекли Сарконом. Он демон, который никогда не падал с неба, но был рожден под землей, купаясь в проклятых водах гиены огненной и лишь недавно показавший себя в Энрафе, мире земном, полном как слабых существ, так и весьма привлекательных. Вместе Саркон и Люция были самой странной парой за все время присутствия обоих миров в Энрафе. Их группа называлась Аиде, сокращенно от ангел и демон. Они же – самая необходимая пара равновесия за всю историю столкновения. И самое странное по мнению обоих лагерей. Изначальный демон в третьем поколении, так и не заслуживший за годы своего существования крыльев, хвоста и больше трех рогов, привычно гневался. Саркон был старше Люции на 3 столетия, но превзойти в регалиях партнершу не мог. И каждый день в земном мире он пытался это исправить, подкалывая ее в мелочах. Ангел знала об этом и лишь подтрунивала над демоническим неудачником в ответ, всякий раз указывая на его место. «Ангелы выше демонов, и с этим не поспоришь», заявляла она, начиная новый день. «Зато нам больше снизу видно, что у ангелов под юбкой», острил демон. Обычные колкости, ставшие привычным распорядком рабочей ночи и совместного сна в одной комнате, давно не задевали ни одного, ни другую. Но стали привычны, как возможность дышать. Впервые ангел и демон работали вместе больше, чем один день. Больше, чем один бой. При том, что спали в одной комнате, происходило это на разных кроватях. И никогда один не касался другого, уважая личное пространство союзника, который в любой момент мог стать оппонентом. Был бы приказ. Они восстанавливались вместе, без жажды смерти друг другу. И никто, ни человек, ни демон, ни ангел, ни сами кураторы не могли без их ведома посетить убежище группы Аиде. Ибо впервые их союз одобрили во имя высших целей и берегли от проникновения посторонних, и для каждого из миров их квартира была недоступна, давая возможность полноценно восстанавливать силы, а не тратить их на защиту. И все же отдыхать полностью не получалось в силу разных причин. «Я не выспалась», — протянула Люция, сладко потягиваясь и расправляя крылья. «Может, отпуск взять?» «Я слышала, современные люди любят ездить на море. Или отдыхать у воды. Ты знал? Или вы только в огненных реках купаетесь? Мы плаваем под пристальным взором Сефирота», — пробасил демон. «Но это не отдых. Это ритуал. Слабые больше не выходят на берег. Температура той реки может убить даже демонов. Сурово у вас там в Антимире. А у вас как?» Прищурился демон. «На небе нет испытаний для тела и духа?» «Я не знаю», — призналась ангел. «Я живу в основном здесь. Уровень моего посвящения недостаточный, чтобы вознестись. Не доросла еще до путевки наверх», — пробасил демон довольно. «А мной помыкаешь, значит?» «Кто бы говорил, рогоносец», — хмыкнула ангел. «Как только уцелел в своей первой огненной реке с такими маленькими рожками». Он зарычал, подскочил, и тут же белоснежные крылья заполонили узкую комнатку. Небесной деве едва хватало места, чтобы расправить их полностью. И все же даже с такими крыльями Люции едва удавалось летать. В основном она парила над землей. Но сейчас ее глаза засветились опасным белым светом благодати. И демон поднял руку, защищая глаза от него. Он прожигал мелкую нежить и нечисть насквозь, а демонов слепил. Такова сила небесных посланников. Ангел улыбнулась, убирая свет. Как же эта пара крыльев была мала по сравнению с крыльями архангелов. Высшие чины летают свободно в полных доспехах, преисполненные благодати. И спокойно поднимают груз больше своего веса даже в материальном воплощении. А про шестикрылых серафимов с крыльями цвета крови и говорить нечего, безумно сильны те существа. Нет предела их могуществу. Это даже люди знали, описывая подобные встречи в своих священных текстах. Может, они просто легенды? Мелькнуло в белокурой голове ангела. Люция не доверяла легендам. Верила только в то, что видела. И жизнь ее в физическом мире на события не скупилась. Серафимов она никогда не встречала, однако имела дело только архангелом. Он же был ее куратором. Отмеченный небом и непогрешимый, как слеза младенца, вездесущий Алраниил, который знал о каждом ее шаге. «На небе отоспишься», — пробурчал демон, скребя клыки когтем. Запаса энергии демону не хватало. Хотелось сырого мяса или крови. Теплой, почти горячей. Раз собственный эгрегор так скуп на чистые энергии, приходилось работать с тем, что было под рукой. Питаться плотью, например. В этом холоде физического мира не до глубокого сна. «Я просыпаюсь разбитым», — признался демон. «Свитер у Сефирота попроси», — съязвила Люция, показала язык и скрылась в ванной. Зажурчал душ. Ангел, не ангел, а плескаться любила, как никто другой из небесных в командировке. Демон скривился. Ее мечты об отдыхе в воде наверняка были связаны с отголосками прошлой жизни. Но о ней Люция почти ничего не помнила. Была, существовала, обратили. Вот и все воспоминания, какие удалось достать. «Вот же бестия», — пробурчал Саркон. «Какой из тебя ангел? Совсем у них наверху народ на крепких духом и сяк. Первых попавшихся в армию света набирают. С такими защитниками небо падет. И мы легко войдем в сияющую цитадель. Тогда я и устрою тебе купание. В душ сначала зайди», — донеслось от Люции. «Уверяю тебя, это гораздо легче. Хватит читать мои мысли. Ты просто слишком громко думаешь». Демон повел шеей, настраиваясь на работу. В висках кольнуло. Пошел сеанс связи. Тело научилось принимать сигналы внешнего мира в поисках вибраций, схожих с демоническими. Это лучше, чем действовать самому, шаря в чужом мире, как слепой котенок после рождения в поисках соска с молоком. С поддержки антимира весь Энров купался в грязных энергиях, как свинья в корыте. Схожие потоки расширяли возможности демона, показывая точки перехода и критически уязвимые места. Потенциальные точки сбора энергии сопряжения. Демоны могли использовать любые низкие вибрации, но обязаны сдать большую часть собранной энергии вниз, на кормление господам. Иначе никакой новой командировки уже не будут и сожрут самого исполнителя воли темных. А вот и клиент. Снова самоубийца. Шагнула в окно, наивно полагая, что решила все свои проблемы и миру без нее будет лучше. Малодушная, слабовольная девчонка, не разобравшаяся в жизни. Неокрепшая душа, принявшая вызов глупой игры. Принято считать, что самоубийцы попадают в ад. Но нет. Саркон точно знал, что их там нет. Конечно, Люция не слышала ни об одной такой и в раю. Они оставались на земле. Влачили жалкое существование между жизнью и смертью. Чтобы в полной мере ощутить всю боль, которую причинили своим преждевременным уходом живым. Кара дарителя за то, что прервали жизненный путь, неумолимо. Куда там пыткам жестокого и беспощадного антимира. Люция вышла из душа нагая. Молочная кожа блестела, отражая свет, льющийся из-под потолка. Легкая улыбка розовых губ едва-едва обозначилась. Сверкали бусинки белых зубов. По человеческим меркам смотрелось просто прекрасно. Саркон готов был поспорить, что немало людишек, культивирующих плотские утехи, отдали бы души ради одной ночи с ней. Как мужчины, так и многие женщины. Людям только дай возможность прикоснуться к ангелу. Падки на запретное и непорочное до скрипа зубов. По мнению же самого демона, Люции не хватало хотя бы маленького хвостика. А мокрые сложенные крылья вполне могли быть и перепончатыми, как у его отца. Это же гораздо красивее этого образа пернатого недоразумения, который использовали ангелы. Но как же заблуждался тот, кто считал, что крылья состоят из пуха? Это был сам свет, который совсем не собирался воспламеняться от поднесенной зажженной спички. «Курица!» — на всякий случай сказал демон. «Потому что мог. Потому что так учили. Не подел ангела, ночь прошла зря. Юнец безусый!» — хмыкнула ангел, намекая на то, что демоны напрочь лишены волосяного покрова. Все жители Антимира были с огнеупорной кожей. Встречала Люция и экземпляры с чешуей. А еще хвостатых, рогатых и даже крылатых. Ее клинки помнили всех. Но выжил лишь один. Самый ехидный, но единственный, кому готова подставить спину. Демон пытался называть Люцию ангельшей. Но ангелы не имеют рода, бесполы. Внешне она осталась той самой ведьмой, которую обратили на свою сторону в конце 18 века пернатые. Разве что русые волосы стали белокурыми, не блондинистыми, не седыми, просто абсолютно белыми от чудовищных потоков энергии. Сероглазый ангел с длинными ногами могла быть умелым воином, если бы не большая грудь с торчащими после холодного душа сосками. Как по мнению демона, она мешала ей маневрировать. Все остальное подло отняли. Потому Саркон немного грустил. Будь небесная дева доступна для него, он не испытывал бы проблем с энергиями. В Антимире деление на полы только приветствовалось. Здесь же оставалось только эстетическое наслаждение. Смотри, но не трогай. Но какой к черту смотри? Стоило Люции открыть рот, и вся благопристойность ангела сдувалась как туман с сильным порывом ветра. Демон точно знал, что по характеру ангел так и осталась ведьмой, несмотря на чин и муки очищения грешной плоти. Что, еще работу подкинули? Прервала мысль демона Лю, как он вкратце называл напарницу, когда горло душило какое-нибудь нежелающее признавать субординацию существо. Она же в ответ звала его Сар, а чаще совсем по-свойски — сыр. Хотя бы за дырку на среднем из рогов, которая никак не желала зарастать из-за недостатка энергии. Саркону не везло с охотой в Энрафе, а значит, не везло и с повышением. У него было целых 3 рога, что означало большой потенциал, но они никак не росли из-за редкой добычи. Все бы ничего, терпимо, но в средний рог на прошлой неделе попала освещенная стрела обезумевшего паладина. И началось. Подколы, издевки, смешки. А убить в ответ нельзя. Стрела оказалась не смертельной, ибо веры в каждом человеке на донышке. Но обидно за дырку. Потому Саркон не спешил возвращаться в Антимир и представать перед братьями в таком виде. Лучше мерзнуть в Энрафе в одиночестве, перебиваясь редкими охотами, чем восстанавливаться в пылающей реке под издевки ненавистного брата Икзара. Откуда взялся безумный паладин? История умалчивает. Довольно молодой парень, чистый от грехов и скверны, просто вдруг решил, что мир наводнили одни бесы и принялся убивать людей направо и налево, изгоняя те сущности из тел. Кто показал ему истинную картину мира? Исполнитель ушел. Группа Аиде нашла лишь последнюю ниточку. Ей оказался Морок, играющий с разумом человека. Уничтожив Морока и освободив душу паладина малым развоплощением, душе дали второй шанс. Но вопрос о прозрении оставался открытым. Большое развоплощение, или как его чаще называют, переплавка, это когда сама душа неизлечима и не может попасть ни в ад, ни рай. Но не может и остаться или переродиться. Это само уничтожение бессмертной души. Оно возможно лишь в тех случаях, когда обе стороны дают согласие на ликвидацию. Последнее такое происшествие было еще до рождения Саркона. Хотя и в 20 веке было немало претендентов. Но в последние моменты все кровавые тираны, палачи и душегубы, благодаря попечительству Антимира, получали лишь малое развоплощение и длинную путевку по нижним этажам. Демонические кланы расхватывали такие сущности, устраивая к себе на побывку. Вновь и вновь там черные души купались в огненной реке под пристальным взглядом бессмертного надсмотрщика. Они желали лишь возвращения в Энров. Да кто им позволит? Сар, ты меня вообще слышишь? Донесся голос Люции. Ты чего, рогатый, совсем слух потерял? Сейчас я тебе уши-то прочищу от серы твоей невыносимой.